слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Всем добрый день, и мы приветствуем вас на «Малый Садовый». А мы – это звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. И коротко о том, что ждет вас сегодня на «Малый Садовый». Начнем мы буквально через минутку с нового выпуска нашей экологической рубрики. Сегодня поговорим об исчезающих богатствах нашей планеты.
Это значит, что Земля уже не способна восполнять то, что мы все потребляем. А при нынешних темпах уже через 40 лет, когда наши самые юные слушатели станут папами и мамами, потребности людей будут уже в два раза превышать возможности Земли.
В 16 часов 25 минут в эфир выйдет обзор нового номера журнала для любознательных «Костер». Мы узнаем о происхождении Балтийского моря, о том, как появилось название целого стиля в живописи, а также узнаем, где растет пища богов – дерево какао, и о многом другом.
В ботанике шоколадное дерево на латыни называется «теоброма какао», что в переводе означает «пища богов», ни много ни мало. Имеет оно и другое название – «коричневое золото».
Ну а в завершении нашей прогулки мы отправимся в музей неправды. Есть и такой в нашем городе.
Сегодня экспозиция насчитывает более 100 экспонатов. Здесь и костюм охотника за привидениями, и насекомые-диверсанты, и сундук с призраком, и даже машина времени. Размером она с большой грузовик. Со всех сторон излучает свет и позвякивает мелкими деталями, когда вращается винт.
Не может быть!
Очень даже может, но обо всем по порядку. И начинаем мы, как я и обещала, с рубрики
«Зеленая уборка».
В ответе за себя и свою планету.
Экологическая передача для школьников.
Здравствуйте, у микрофона Алиса Захарова. И сегодня я решила поговорить с вами о богатствах нашей планеты. Нет, скорее о том, что богатства эти скоро могут просто исчезнуть.
Не может быть!
Увы, экологи уже давно бьют тревогу и говорят нам о том, что ресурсы Земли потребляются человеком куда быстрее, чем планета способна их восстанавливать. Согласно последнему отчету Всемирного фонда дикой природы, к 2003 году экологический след превысил биологические возможности Земли на 25%. Что это значит? Таким необычным словосочетанием «экологический след» определяют то, сколько человеку надо природных ресурсов для нормальной жизни и сколько этих ресурсов имеется на самом деле. То есть цифра в 25% говорит нам о том, что жителям Земли уже сегодня необходимо на четверть больше природных ресурсов для того, чтобы жить в прежнем ритме. Это значит, что Земля уже не способна восполнять то, что мы все потребляем. А при нынешних темпах уже через 40 лет, то есть к 2050 году, когда наши самые юные слушатели станут папами и мамами, потребности людей будут уже в два раза превышать возможности Земли.
Вот это да!
Как считают экологи, если мы сейчас задумаемся об этом и срочно предпримем какие-нибудь действия, все может быть не так плачевно. Так что же можно сделать уже сейчас, чтобы этого не произошло? Рассказывает эколог Арсений Кононов.
Наша организация запускает новый проект в сфере экологического образования. Мы собираемся проводить серию мероприятий. Это лекции, круглые столы, семинары на тему циклической экономики. Думаю, что нужно пояснить, что это такое. Начну немножко издалека. В природе, как, я думаю, всем известно, нет вообще такого понятия, как отходы. Все, что является отходом одних организмов, является ресурсом для других, то есть за счет притока солнечного света растения синтезируют биомассу, которую затем поедают животные, которая затем разлагается бактериями и поступает в почву, и так без конца. А, собственно, наша экономика, она основывается на совсем других принципах. У нас нету абсолютно никаких циклов, у нас подход линейный, то есть взял, добыл ресурсы, из них что-то сделал, выбросил. То есть если отходов в природе практически не существует, то у нас в экономике рано или поздно отходами становится вообще все, все 100%. И сейчас такой подход, такое развитие промышленности и сферы сферы потребления привело к тому, что на Земле просто стали заканчиваться ископаемые и прочие природные ресурсы, цены на них начали расти, и, соответственно, встал вопрос, что с этим делать. Вот циклическая экономика является достаточно интересным, достаточно жизнеспособным ответом на этот вызов.
Тогда, если можно, объяснить, вот как для конкретного человека будет выглядеть на примере эта циклическая экономика.
Возьмем, скажем, предмет быта типа автомобиля или стиральной машины. В настоящий момент они произведены таким образом, что, в общем-то, те компоненты, из которых они состоят, очень сложно разделить на те, которые можно в дальнейшем утилизировать, либо вытащить и использовать практически никак не переработав, там, скажем, какие-то хорошо сохранившиеся части. Все вот эти вот ресурсы, за счет того, что они очень неграмотным образом скомбинированы, они в итоге приводят к тому, что проще целиком продукт выкинуть на свалку, чем его разбирать и пускать уже отдельные типы веществ в переработку. Продукты будущего, они будут сконструированы таким образом, что можно будет какие-то части извлекать совершенно безболезненно. Скажем, если у вас сломался мобильный телефон, можно будет вытащить одну маленькую детальку и ее заменить, чтобы он работал дальше. Сейчас эта опция технически возможна, но производители мобильных телефонов по понятным причинам не очень хотят ей пользоваться. Теперь вторая особенность, собственно говоря, почему производителю вдруг будет выгодна долговечность продукта. Потому что сейчас, как вы все, наверное, наблюдаете, это не совсем так. Существуют такие вещи, как программированное устаревание, производство всех товаров потребления из низкокачественных материалов просто для того, чтобы товары ломались почаще, и мы были вынуждены чаще их покупать. В циклической экономике предусматривается совсем другая модель. Считается, что все материальные ресурсы, из которых состоит продукт, принадлежат производителю, а потребитель, он просто покупает, собственно, услугу, да, потому что нас, в общем-то, не интересует холодильник как таковой, нас интересует возможность доставать из него свежую пищу. Соответственно, потребители, они переходят из разряда собственников в разряд арендаторов, пользователей товарами, и настоящие собственники этих товаров, то есть производители, они уже отвечают за то, чтобы товар приносил максимальную пользу. Им будет тогда интересно, чтобы товар был максимально долговечным, чтобы клиент оставался доволен.
А вот смотрите, например, если сейчас я хочу купить машину, я прихожу в автомобильный салон и покупаю ее, использую какое-то время, потом она ломается или ломаются какие-то детали, и я прихожу и покупаю новый автомобиль. Как вы уже сказали, это выгодно производителю, чтобы все новый и новый товар производить. А если отталкиваться от циклической экономики, то как это будет происходить в случае с автомобилем? Вот хочу я купить автомобиль.
Собственно говоря, само понятие покупки в данном случае, оно претерпевает радикальные изменения, если не исчезает в принципе. Вы, собственно, автомобиль не покупаете, вы его, скажем так, лицензируете или арендуете. Производитель, в свою очередь, гарантирует, что автомобиль будет вам верно служить, что все поломки, которые не связаны с его использованием, будут на его совести и за его счет исправляться. То есть в данном случае это может быть немножко невыгодно, потому что вам придется регулярно платить. Ну, хотя, с другой стороны, обслуживание автомобиля и так автомобилистам регулярно влетает в копеечку. А с другой стороны, у вас появляется преимущество, которое состоит в том, что если вам внезапно автомобиль оказывается не нужен, то вы можете не продлевать договор, вы можете совершенно спокойно от него отказаться. Автомобиль затем пройдет диагностику, перейдет к следующему потребителю, тем самым получается значительно экономия ресурсов.
Если производители будут делать качественные машины, тогда срок использования автомобиля возрастет. Как следствие, действительно будет использоваться значительно меньше природных ресурсов. Однако, готов ли человек отказаться от роскоши владения дорогим авто? Тем более, как известно, спрос рождает предложение. И до тех пор, пока мы готовы выложить большую сумму за личный автомобиль, производители будут этот автомобиль создавать. А задумываются ли люди, далекие от экологии, но те, кто ежедневно расходует бензин, электричество, воду, древесину, о том, что все эти блага цивилизации могут оказаться недоступными, когда планета исчерпает свои возможности?
Независимо от того, будет ли Россия экономить как-то свои ресурсы, как это сейчас делает Америка, или мы будем также всем миром без границ расходовать нефть, все минералы, те ископаемые, которые можем найти, все равно в ближайшие 10, 20, 30 30 лет, они закончатся. Но, как мне кажется, человечество развивается, и как только закончатся одни ресурсы, человечество научится разрабатывать новые. Уже во многих странах действуют энергостанции на основе ветряной энергии, водной. Она доступна не всем странам, но, мне кажется, наука позволяет человечеству развиваться, и мы обязательно найдем какие-то новые пути решения.
Такая точка зрения, на первый взгляд, может показаться оптимистической. Да, электростанции, которые работают с помощью энергии воды и ветра, действительно существуют. Однако, как считают ученые, их энергии не хватит на все 7 миллиардов населения нашей планеты. Не говоря уже о том, что в некоторых местах нет не то что рек, не хватает даже питьевой воды. Вот другой взгляд на проблему.
Мы должны это делать таким образом, чтобы эти ресурсы потом обновлялись, потому что в данный момент мы, если что-то берем, то мы это не восполняем или не делаем ничего для того, чтобы не оставлять после себя каких-то отходов или поддерживать это месторождение, чтобы и дальше оно продолжало давать какие-то ресурсы. А мы просто вынимаем все сразу, и эти места вообще потом, там невозможно ни жить, ничего выращивать, и вот это я считаю действительно проблемой.
Истощение природных ресурсов, в том числе нефти и газа, происходит независимо от нас, от одного человека, например, от меня или от себя. Но есть в природе и такие запасы, которые исчезают не только из-за деятельности добывающей промышленности. Вот еще один ответ.
Более сложный, на мой взгляд, и это проблема исчезновения лесов. Потому что если ископаемым можем найти альтернативу, то лесам нет. Это легкие нашей планеты, и мы должны заботиться о них.
И действительно, обезлесение — это одна из важнейших проблем сегодня. Обезлесение — это процесс превращения лесов в земельные угодья без древесного покрова, такие как пастбища или города. Чаще всего для постройки новых домов вырубаются деревья, а новые забывают высадить. Вспомним о борьбе жителей нашего города со строительными компаниями за каждый сквер и сад в центре Петербурга. Это уже в построенном городе, а сколько деревьев вырубается для создания новых? Кроме того, гибнут леса и из-за пожаров. А его причиной может стать любой человек, который плохо потушит костер на лесном пикнике или просто выбросит тлеющую сигарету. Несмотря на то, что об этом постоянно говорят и даже штрафуют за костры в лесу, меньше таких пожаров, к сожалению, не становится. И это верх безответственности по отношению к природе. А в чем же значение лесов? Чем меньше на планете становится деревьев, тем больше в атмосфере скапливается парниковых газов, в основном диоксида углерода. Чем больше парниковых газов, тем глобальнее потепление. А чем оно нам грозит, вы и сами видите. Недаром же за последние несколько лет участились природные катастрофы – землетрясения, смерчи, наводнения. Деревья забирают воду из почвы, фильтруют ее, очищают примеси и выделяют в атмосферу, повышая влажность климата. Леса влияют на круговорот воды. Деревья служат своеобразными насосами. Они поднимают подземные воды, обогащают почвы, не дают землям становиться пустынями. Недаром при уничтожении лесов моментально мелеют реки. Кстати, тропические леса – самые богатые жизнью экосистемы на планете, и их утрата чревата невосполнимыми потерями уникальных растений и животных. Огромное значение лесов и для хозяйственной деятельности человека. Из древесины изготавливается более 20 тысяч разнообразных продуктов. Без нее не получится пластмасса, синтетический каучук, удобрения, спирт, сахар, бумага. Однако все это требует больших затрат. Так, например, для производства только 1 грамма бумаги расходуется примерно 4-5 кубических сантиметров хвойной древесины. А 1 тонна макулатуры экономила бы 25 деревьев. Помните, раньше макулатуру сдавал каждый школьник? Сегодня, увы, ее практически нигде не принимают. Самые высокие темпы обезлесения в Азии. За ней идет Латинская Америка и Африка. А вот в Финляндии очень бережно относятся к лесу. Свой они не вырубают, а необходимую для производства древесину покупают в России. За время, пока эта передача звучала в эфире, с лица планеты исчезло столько деревьев, сколько уместилось бы на 600 футбольных полях. Этот выпуск к эфиру готовили авторы-ведущая Алиса Захарова, звукорежиссер Никита Антонов, редактор Ирина Озерская. До новых встреч! Берегите планету!
Зеленая уборка.
Экологическая программа для школьников.
Ты дерево, твое место в саду. И когда мне темно, я вхожу в этот сад. Ты дерево, и ты у всех на виду. Но если я буду долго смотреть на тебя, ты услышишь мой взгляд. Ты дерево, твой ствол прозрачен и чист. Но я касаюсь рукой, и ты слышишь меня. Ты дерево, и я как осиновый лист. Но ты ребенок воды и земли, а я сын огня. Кончится время, и встретимся после конца.
Вы слушаете радиоканал «Малое Садовое». В эфире звучала композиция в исполнении группы «Аквариум». А у микрофона по-прежнему ведущая Ирина Озерская. Октябрь – самая середина осени. На Руси его называли не очень-то поэтично – грязником. Так и говорили – октябрь – грязник, ни колеса, ни полозы не любит. В общем, не пройти, не проехать. Но, по-моему, напрасно наши предки уж так октябрь обидели. В октябре и солнечные деньки еще бывают, и деревья стоят, в багрец и золото одетые, как метко заметил классик. Словом, хватает еще красоты, а не только дождей и раскисших дорог. В октябре и встречи случаются приятные. Вот как, например, сегодня с главным редактором журнала «Костер» Николаем Харлампиевым и свежим номером журнала. Здравствуйте, Николай, и что же нового в «Костре» в октябре?
Здравствуйте. И нового, и интересного, как всегда, немало. Но вот, к примеру, «Глубокие тайны морей». Так называется материал в нашей рубрике «Морская газета». Знаменитое Средиземное море, на берегах которого процветали морские цивилизации греков и финикийцев, знают все. Но в Европе есть еще одно Средиземное, то есть окруженное сушей море. И это море Балтика. Именно о ней и пойдет наш рассказ, и наши читатели узнают, как из древнего Литаринового моря возникло современное Балтийское, узнают, что такое Балтийская цивилизация, конечно, поговорим и о сокровищах на дне Балтики, и о ее обитателях, рыбах, морских птицах, о тюленях. Ну, а еще вспомним одну замечательную детскую писательницу, в сказках которой море и разные морские приключения занимают очень важное место. И хотя море там вымышленное, но имелось в виду, конечно, именно Балтика. Ну, потому что вся жизнь знаменитого, не побоюсь этого слова, автора прошла именно на Балтийских берегах.
Очень актуально, тем более вот только в сентябре мы вернулись с берегов Балтики, были в Калининграде и области и на знаменитой Куршской косе. Так что с удовольствием почитаю. А заинтриговали про автора, который придумал какое-то море. Автор студию, может быть, как говорится.
Имя автора, о котором идет речь в «Морской газете», я не скажу. Пусть это будет секретом для наших слушателей, для наших читателей пока. Но вы напомнили мне про нашу рубрику «Беседка». Вот там как раз речь идет об авторах и их крылатых выражениях. Помните, как утверждала одна харизматичная литературная героиня, хорошими делами прославиться нельзя. Но она, безусловно, преувеличивала. Даже в деле сотворения новых слов и выражений, где имена создателей чаще всего остаются не очень известными, все-таки и там есть пространство для авторского творчества. Это афоризмы и крылатые выражения. Вот они как раз и отличаются от тех же пословиц и поговорок тем, что, как правило, у них есть конкретный автор. Не буду голословным, но вот парочку примеров приведу. Например, выражение «аппетит приходит во время еды». Впервые его употребил французский епископ Жером де Анже в своем сочинении «О причинах», и случилось это в 1515 году. Оно, ну вот это выражение, получило широкое распространение после того, как Франсуа Рабле использовал его в романе, в знаменитом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». Другому, тоже крылатому выражению, в Греции все есть, мы обязаны Антону Павловичу Чехову. В его пьесе «Свадьба», как вы помните, отец невесты, отставной коллежский регистратор Жигалов, многократно обращается к греку-кондитеру с вопросами о том, есть ли в Греции там львы, кошелоты, коллежские регистраторы, омары, грузди и так далее. И неизменно получает ответ: «Есть, там все есть, в Греции все есть».
Да, удивительно все-таки, есть ли грузди в Греции. А что на этот раз вы расскажете в рубрике «Кто первый»?
Мы расскажем про импрессионистов. Художники, как мы знаем, бывают разные, разные направления в живописи. Есть реалисты, есть абстракционисты, сюрреалисты, но вот есть и импрессионисты.
Кстати, может быть, кто-то из наших слушателей не знает, как появилось вот это наименование знаменитого направления в живописи. Расскажите об этом?
Расскажу с удовольствием. Собственно, об этом и речь в рубрике. В начале 70-х годов позапрошлого века компания молодых парижских живописцев облюбовала кафе «Папаши Гебруа». Это кафе находилось на Гран-Рю-де-Ботиньоль, в доме номер 11, разумеется, в Париже. Люди эти были в основном молодыми, как
и
я уже сказал.
Бедные, конечно.
Да, ну вот смотрите, они были бедные, но у них очень были богатые планы.
Ну, это как обычно.
Да, и они хотели писать картины не как все, они видели мир по-своему, и мечтали и мир завоевать, и устроить большую выставку. Но, как тоже это часто бывает, старшие товарищи по живописному цеху их новшества принимали с недоверием.
Но я знаю, что выставка все-таки состоялась.
Да, выставка состоялась, она была скандальной, и среди прочих зрителей ее посетил очень известный тогда пейзажист академического толка Жозеф Винсент.
Классик такой.
Классик, классический классик. Выставка ему, разумеется, очень не понравилась. У картины Клода Моне «Впечатление» он раздраженно воскликнул: «Ах, впечатление! Я действительно под впечатлением. Это не художники, а какие-то впечатлисты». Ну вот это слово было произнесено 24 апреля 1874 года. Его записал это слово журналист Луи Леруа. Ну а по-французски «впечатление» — «импрессион».
Собственно, по-английски impression, да, похоже.
Да.
То есть, получается, вот я об этом не знала, происхождение названия этого направления в живописи, просто от слова «впечатление», хотя, ну, догадывалась, что это связано, но что именно вот такая история. Получается, вот что назови Клод Моне свою картину по-другому, импрессионистов тоже бы именовали как-нибудь иначе.
Вполне, вполне это возможно.
Да,
ну, вот
во всем виноваты журналисты.
Но название очень точное.
А о чем узнают читатели в рубрике «Зеленые страницы»?
О самом вкусном на свете дереве.
Ух ты!
Вы встречали вот когда-нибудь человека, который не пробовал шоколад или какао?
Нет, не встречала.
Я тоже. Все мы знакомые, причем с детства, со вкусом этих чудесных лакомств. Но вот как выглядит шоколадное дерево какао, где растет, каким образом из него получают шоколад, знают, наверное, не все. В ботанике шоколадное дерево на латыни называется «теоброма какао», что в переводе означает «пища богов», ни много ни мало. Имеет оно и другое название – коричневое золото. И это название дерево получило благодаря своим очень ценным свойствам. Я имею в виду и дерево, и продукт, который получают, перерабатывая вот какао-бобы. Благодаря своим ценным свойствам, насыщенному вкусу, удивительному аромату, и название это, если верить историкам и археологам, идет еще с давних времен, со времен индейцев майя и ацтеков.
Ну да, история шоколада и шоколадного дерева очень давняя, а вы в своей рубрике «Зеленые страницы» как раз, наверное, рассказываете о том, где растет шоколадное дерево какао и когда оно было впервые обнаружено европейцами. Вот можно коротко сейчас приоткрыть тайну?
Да, тайну ацтеков и майя. Это вечно зеленое дерево растет, разумеется, в Южной Америке, в самых жарких ее районах. Возделывается же оно из своих семян, какао-бобов, по всему миру, там, где есть жаркие и влажные условия. Высоту это дерево может достигать 12 метров. С плодами этого растения первые европейцы познакомились в 1519 году. Этими европейцами были воины Кортеса, испанского конкистадора, который завоевал Мексику и, кстати, полностью уничтожил государственность ацтеков.
Да, это грустная история.
Да, это трагедия. Испанцы изъяли у вождя ацтеков более 25 тысяч центнеров какао. Бобы этого дерева собирались у местного населения в качестве налога. Кортес получил не только сами бобы, но и сведения о том, что это растение обладает лечебными свойствами. Именно благодаря Фернандо Кортесу де Монрой в Европе в 16 веке стали использовать ваниль и шоколад и стали широко применять их в кулинарии и косметологии.
Да, это вот получается с 16 века и по 21, вот сколько веков уже шоколад и какао. Но, кстати, да, поначалу пили исключительно горький шоколад. Вот именно он больше как лекарство, и сейчас с сахаром он вреден немножко, потому что это уже, да, получается слишком сладко.
После нашего эфира все перейдут
на горький шоколад.
И это правильно.
Ну да. Что же ожидает читателей в рубрике «Костра»? Вот в чем вопрос.
Ожидает ответ на вопрос, чем опасна озоновая дыра. Наша планета, как известно, окружена покровом воздуха, атмосферой, которая, собственно, и делает нашу жизнь возможной на Земле. Она предохраняет нас от опасного солнечного излучения, препятствует излишнему повышению или понижению температуры. Ну и, наконец, атмосфера – это воздух, которым мы дышим. В атмосфере есть нижний слой, 16 километров в высоту он обычно и называется тропосфера. В тропосфере живет все земное, здесь формируется погода земная. Затем следует второй слой атмосферы, слой высотой от 16 до 50 километров, это стратосфера. Ну и вот здесь отсутствует вода, существуют стабильные течения воздуха. Все это создает отличные условия для полетов различных летательных аппаратов. И вот здесь же находится озоновый слой.
А что это за слой и почему же он так важен?
Вы знаете, еще в 1912 году французские физики, измеряя солнечное излучение, обнаружили, что на высоте от 20 до 25 километров существует такой голубой газ – озон, состоящий из трех атомов кислорода. Озон образуется под воздействием излучения Солнца, и в то же время он поглощает его чрезмерную энергию, чрезмерную радиацию. Сейчас мы знаем, что слой озона в зависимости от земной широты находится на разных высотах от поверхности Земли. В тропиках на высоте 25-30 километров, в умеренных широтах на высоте 20-25 километров, ну и в полярных областях чуть меньше, на высоте 15-20 километров.
А как дела с озоном на северном и южном полюсах?
В полярных регионах, вот во время полярных ночей озон вообще не образуется, так как солнце-то не светит.
Ну да.
Часть ультрафиолетовых лучей полезна, но значительное количество солнечной энергии просто погубило бы жизнь на Земле. Поэтому озоновый слой очень важен для жизни.
А есть ли места, где вот озона вообще нет?
Такое неприятное открытие в 1985 году британские ученые сделали над Антарктидой. Они обнаружили отсутствие озона в области, диаметр которой превышал 1000 километров, и назвали это явление озоновой дырой. Здесь на Землю очень сильно воздействовала солнечная радиация. Но южный материк, как мы знаем, непригоден для жизни, людей здесь или нет, или очень мало, ну и как бы это не очень опасно там для человека. А вот затем небольшие озоновые дыры обнаружили и над Арктикой. Но вот что особенно опасно и печально, дыры с каждым годом увеличивались и увеличиваются, и ученые уже тогда забили тревогу.
А почему это происходит? Вот можно как-то остановить процесс увеличения вот этих озоновых дыр?
Удалось установить, что толщина озонового слоя даже на полюсах зависит от деятельности человека. И разрушительными факторами являются чрезмерная вырубка лесов, ну и, конечно, загрязнение атмосферы. Вырубка сокращает площади леса, где в основном и формируется, собственно, атмосферный кислород. Многие промышленные газовые выбросы способны очень интенсивно разлагать озон, увеличивая эти дыры. Наиболее опасные, как мы знаем, фреоны, поскольку они содержат хлор, который отнимает у озона один из атомов кислорода. Но вот извержения вулканов также опасны и способны истончить озоновый слой. Опасным явлением стало и пресловутое потепление климата. Оно ведет к оттаиванию арктической многолетней мерзлоты, а в ней содержится в два раза больше углерода, чем вообще во всей атмосфере. И вот если выбросы этого углерода будут увеличиваться, то очень существенно возрастет количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.
Да, все это печально слышать. Но человечество ведь как-то пытается, наверное, это исправить. Насколько я знаю, все более влиятельными по всему миру становятся партии зеленых, нарастают протестные движения, акции в защиту природы и против потепления климата. И я думаю, что все зависит и от нас с вами, уважаемые слушатели. Если вы будете прислушиваться к советам как раз вот зеленых и экологистов, то, может быть, мы сможем спасти планету и, собственно, нашу с вами жизнь.
Совершенно с вами согласен. Вообще сегодня многими странами мира, сегодня уже много лет, активно принимаются меры по ограничению выбросов в атмосферу опасных веществ. Заключены международные соглашения, продолжаются исследования. Серьезные опасения вызывают размеры озонных дыр, тенденция к их увеличению. Есть предложение вырабатывать озон, создавая в атмосфере искусственные молнии или обстреливая верхнюю часть атмосферы ультрафиолетовым лазером. Также ученые предлагали создать разряды в верхних слоях атмосферы с помощью радиоволн сверхвысоких частот. Все это было бы действенно, но, к сожалению, эти методы ликвидации озоновых дыр пока еще очень дороги и сложны технически.
Ну, тогда нас может ожидать, увы, самые печальные перспективы в будущем, которые описывали фантасты. Помните, когда продавали воздух для того, чтобы человек дышал, кислород?
Да,
когда надо было платить просто-напросто за возможность дышать на Земле.
Да.
Так что давайте с вами, друзья, пообещаем друг другу, что будем беречь наши леса и природу, начиная вот с сегодняшнего дня, кто еще не занимался этим вопросом, стараться не загрязнять воздух вредными выбросами и не подогревать нашу землю работой своих машин. Лучше пересесть на велосипед, отправиться в парк, полюбоваться на осенние деревья, побродить и пошуршать листьями. Кстати, одно из самых моих любимых занятий в октябре. Вы же помните, что октябрь – самый длинный месяц в году. Значит, все можно успеть и погулять, и почитать, и с друзьями встретиться. Так что большое спасибо, Николай, за такой интересный рассказ и напоминание о том, что нужно беречь природу.
Спасибо за внимание. Хочу еще сказать, что в журнале «Костер» есть экологическая экспедиция детская, и все наши ребята делают все возможное, чтобы сохранить природу, бережно относятся к окружающей среде, и приглашаю всех следовать их примеру.
Мне осталось лишь напомнить, что сегодня с новым номером журнала «Костер» к нам пришел в студию Николай Харлампиев. Еще раз спасибо большое, Николай. До новых встреч.
До свидания.
Ну а прямо сейчас нас ждет путешествие в музей неправды. Вперед, вслед за нашим корреспондентом Оксаной Фокиной.
Хотите увидеть русалку, прикоснуться к электрической энергии или покататься на машине времени? Тогда вам, дорогие радиослушатели, прямая дорога в музей неправды. Он находится в доме номер 34 по Садовой улице. Сегодня мы с вами туда и отправимся. Музей неправды довольно молодой. Открылся всего лишь в 2018 году. Но посетителей в нем предостаточно. В первую очередь привлекает необычное название. Почему музей назвали именно так, рассказал его директор и создатель Дмитрий Миронов.
Здесь мы попытались собрать полные вымыслы и фантазии, вместе с тем рассказать огромное количество реальных историй, но эти истории конфликтуют с официальной наукой и историей. И вот нашим посетителям приходится разбираться, а что у нас здесь действительно правда, а что нет.
Альтернативный взгляд на вещи, явления и персонажей – вот главная задача музея. Поэтому здесь нашли место и мифы, и сказки, и мистические легенды, и необычные артефакты, и результаты экспериментов, и тайные разработки ученых. Кстати, музей неправды уникальный в своем роде. По крайней мере, в России он такой единственный. Впрочем, в скором будущем планируется расширение музея и открытие филиала в Москве. Сегодня экспозиция насчитывает более 100 экспонатов. Здесь и костюм охотника за привидениями, и насекомые-диверсанты, и сундук с призраком, и даже машина времени. Размером она с большой грузовик, со всех сторон излучает свет и позвякивает мелкими деталями, когда вращается винт. Кстати, сделал эту машину времени один из мастеров музея без единого чертежа. Создатель музея неправды Дмитрий Миронов поделился одной историей о путешествии во времени. А была ли она на самом деле или нет, никто точно так и не может сказать.
Может быть, вы слышали о филадельфийском эксперименте. Это 43-й год. Американские военные испытывают оборудование, предназначенное для того, чтобы скрыть свои корабли от вражеских радаров. И вот при испытании этого оборудования у всех на глазах исчезает огромный корабль эсминец «Элдридж» и появляется позже совершенно в другом квадрате без команды на борту. Вся команда бесследно исчезла. Осталось всего лишь два насмерть перепуганных матроса, которые утверждали, что побывали в 3000 году.
Машина времени и другие удивительные экспонаты музея неправды расположились на трех этажах бывшего банковского хранилища. И чтобы попасть в залы музея, нужно пройти через огромные железные двери весом более 400 килограмм. Интерьер музея напоминает волшебную школу Хогвартс из серии популярных романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В воздухе так и пахнет магией. У самой экспозиции нет начала и конца. Каждый посетитель бродит по музею неправды, как хочет. Слева – собака-киборг, Она собрана по секретным чертежам советских ученых, которые действительно занимались такой разработкой. Собака-киборг должна была служить в советской армии, защищать наши границы. Справа модель катушки Теслы. Нажимаем на кнопку, и катушка создает такое напряжение, что лампочка загорается прямо в руке. Все экспонаты музея неправды – дело рук инженеров и бутафоров. Как рассказал директор и создатель музея Дмитрий Миронов.
Мне бы одному ни за что в жизни не удалось бы реализовать этот музей. Это все сделано исключительно благодаря команде. У нас около 40 мастеров. Это лучшие арт-механики, бутафоры, инженеры и программисты. В разработке некоторых экспонатов даже участвовал наш Санкт-Петербургский технопарк. Это вообще партнеры Сколково. И они делали вот такие удивительные экспонаты, как, например, живую говорящую статую, которая встречает наших гостей, и ряд объемных трехмерных голограмм, которые вы тоже у нас можете увидеть.
Интересно в музее неправды будет и детям, и взрослым. Ребята поверят в сказку еще больше, а родители постараются разобраться, где в этом музее правда, а где вымысел. Своими впечатлениями со мной поделилась семья петербуржцев Геннадия и Елены.
Часа полтора ходим здесь, вернее, ждем, наверное, среднего ребенка, который у нас увлекся этой выставкой, и мы не знаем, как его оттуда забрать. Поэтому я, наверное, даже рекомендую сюда ходить с детьми посмотреть.
Меня зовут Лиза, и мне очень понравилась русалка. Я очень хочу стать русалкой, чтобы плавать в море.
А расскажи про русалку, что там? Стоит кукла русалки?
Скорее всего, она настоящая и запуталась на сетях вроде бы, да?
Да. Ну, я надеюсь, что существуют русалки, чтобы стать ей.
Да, сидите, приходите и распутайте эту русалку.
Во время учебного года на экскурсию в музей неправды можно отправиться всем школьным классам, но только по записи. Перед походом в музей не забудьте выучить пару заклинаний. Они вам могут пригодиться. Напомню, музей неправды находится по адресу Садовая улица, дом 34. А радиоэкскурсию по нему для вас подготовили директор музея Дмитрий Миронов, журналист Оксана Фокина, звукорежиссер Анастасия Большакова и редактор Ирина Озерская.
Завершает радиоканал не столь веселая баллада Владимира Высоцкого, ну а я, ведущая Ирина Озерская, на этом с вами прощаюсь. Удачи и будьте здоровы!
Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и раз улыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула грязно, ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует. Если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.